Очевидно, что отступление от веры православной всеобщее в народе. Кто открытый безбожник, кто деист, кто протестант, кто индифферентист, кто раскольник. Удивительно, что в то время некоторые христиане ревностные, которые еще не хотели соглашаться со всеми теми отступлениями, которые уже явно видели в земной церкви, в лице иерархов, в лице пастырей, в лице народа. Вот эти ревностные христиане, они ничего другого не могли найти, придумать, как уходить в раскол. В раскол, то есть в старообрядчество. В то время отток из православия в старообрядчество, к сожалению, наметился достаточно существенно, видимо, иначе бы об этом святитель Игнатий не писал. Вот как нас подстегивает, вот как мы немощны. То есть, если мы будем видеть в расколе, который случился в 17 веке, ту страшную трагедию, в которой так и не произошло исцеление вплоть до сегодняшнего дня, то перейти туда в раскол, разумно ли и правильно ли, многие люди сейчас задумываются над этим, и уже перешли на то, чтобы креститься вот так двумя пальчиками, и этим как бы показать какое-то свое противоречие тем проблемам, которые сегодня в нашей земной церкви, в Московской патриархии видны. Ну, то есть вот эта форма протеста, она выглядит как-то наивно. Уход из наших храмов туда, в старообрядчество, которое как-то восстановили себе священство, он непонятен, он не обоснован, он выглядит странно. Если кто-то изучал этот вопрос, то должен знать, что в процессе раскола в 17 веке ушли в раскол только некоторые священники. Ни один епископ в раскол не ушел в тот момент. Те священники, которые ушли в раскол, они через некоторое время умерли естественным образом. Хотя народу много ушло в раскол, потому что боялись люди, что пришел уже антихрист. Патриарх Никон был представлен как антихрист. Вот нам, богословски необразованным, а часто в те времена еще и вообще не имевшим грамоты, вот что сказал священник, вот этому люди и верили по простоте своей. И кто повел в леса, затем и пошли в леса. Значит, патриарх Никон – это антихрист. 1666 год приближался, и вот-вот должен был наступить. И вот эти три шестерки посчитали как уже знак антихриста. Вот вам и все. Представляете, из всех факторов, по которым можно было делать вывод, из всех факторов выбрали только один фактор. 1666 год. Три шестерки. Увидели где? В дате, в летоисчислении. Вот что нам надо. Вот какие мы. С точки зрения веры, насколько она в нас поверхностна, насколько мы не способны самостоятельно размышлять, с духовной точки зрения оценивать происходящие события, исторические, внутрицерковные, там, нравственные там, и прочее, прочее. Но насколько мы не можем взвешивать и определять, что это? Обрядовые изменения или догматические изменения? Это внедрение ереси уже? Или это то, что не влияет на благодать, это не является еще догматическим отступлением? Вот так необразованный в духовном плане народ просто рванул за теми, кто посеял вот этот страх, посеял этот испуг. Но к чему это привело? Это привело к тому, что вплоть до сегодняшнего дня эта проблема остается нерешенной и неуврачеванной. И сегодня, вот сегодня современные христиане, я таких знаю, которые уже навострили лыжи к старообрядцам. Значит, когда священники, ушедшие в раскол, умерли, то священство исчезло у старообрядцев. Священства у них не было. Дальше они развалились на множество течений, ветвей, отдельных там сект и прочее, прочее, внедряя в свое учение без священства, без епископов, без знания веры, без догматического учения твердого. Начали внедрять в себе разные-разные такие штуки, ну, вплоть до крайних уже, совершенно не соответствующих православию. То есть в разных коленах, там, в разных ветвях, чего только там не творилось. И вплоть до сегодняшнего дня они сохраняют какую-то свою там, какую-то свою преемственность, как-то кучкуются. Но вот одна из групп, которая ушла в Австрию, они себе восстановили священство. Одна из групп старообрядцев восстановили себе священство. Вот признавать это священство или нет, они его считают настоящим священством. Мы, православные, это священство не считаем настоящим священством. И поэтому никакого равенства у нас с ними сейчас нет. Мы не можем так думать, что у них священство восстановлено и благодать в таинствах продолжает действовать. Не можем. Почему? Потому что как они восстановили священство? Они понимают, что для священников спасаться невозможно, таинств нет, богослужения нет. Собственное чтение потребникам, оно понятно, что не дает такого результата, как действительно в церкви это должно быть. Они отправили делегатов своих в Грецию, и там нашли одного запрещенного епископа, запрещенного. Запрещение означает, что он не имеет права совершать никакие таинства, пока запрет с него не будет снят. И вот этот запрещенный епископ согласился пойти с ними туда, в Австрию, и принять старообрядчество. От своих всех уставов, постановлений, которыми он руководствовался там в греческой церкви, он отказался, отрекся и принял старообрядческие правила, понятия, как крестным ходом ходить, как перста складывать. Они заставили его принять все старообрядческое, а он забыл о своем запрете. Забыл, мягко говоря. Они не посчитали, что этот запрет имеет какую-то глубокую каноническую силу. В результате вот этот запрещенный епископ, который принял старообрядчество от наших старообрядцев, какое-то определенное посвящение во старообрядчество, вот он стал рукополагать священников, вот этот запрещенный епископ. Поэтому откуда там священники взялись? Рукополагал священников, но потом им было понятно, что он умрет рано или поздно по возрасту, по болезненности, и епископа опять не будет. И следующее, еще более мощное нарушение он допустил. Один в единственном числе рукоположил, опять же по форме говорим, таинство здесь не могло совершаться, он был в запрете, нового епископа. Рукоположил нового епископа. По канонам, даже в этом вопросе, и то это грубейшая ошибка, потому что только три епископа могут рукоположить нового епископа. Так каноны гласят. Эти же каноны говорят о том, что находящийся в запрете священнодействовать вообще не имеет права. Ну, то есть вот по всем параметрам оно никак не соответствует тому, чтобы священство там было благодатным. Они абсолютно убеждены, что у них действует благодать. Они там сейчас очень много у них и священников, и диаконов, и архиереев, и митрополит свой есть. То есть они вот убеждены, что у них все так нормально. Они твердо держатся старых обрядов, старой дисциплины, старых правил, одеваются в соответствующие одежды, стоят чинно, сложив там определенным образом руки, у всех лестовки, строгое поведение мужчин, в храме строгое поведение женщин. И вот этим, видимо, соблазняются современные христиане, что у них там есть вот эта внешняя строгость. Вот. А при нашей как бы некоторой распущенности, видимо, хочется найти чего-то настоящего, как мы говорим, настоящего. И настоящее это вдруг находят там. Хотя в действительности настоящей благодати там нет и быть не может, священство восстановлено незаконно. То есть вот это главный принцип, на котором мы должны принимать решение. Идти туда, где есть благодать, тогда идти, если есть благодать. А там, где нет благодати, идти? Нет, не идти. А что мы там найдем? Внешнее? Как и раскол произошел на внешнем, когда внешнее поставили выше догматов. Внешнее, обрядовое, приравняли по силе действия к догматам. Догматы искажать никогда нельзя. А другие изменения обрядового характера или даже текстового характера, если они не приносят догматических искажений, они не влияют на благодать. И вот на этих недоумениях, к сожалению, до сих пор вот эта вот вражда. Итак, кто безбожник, кто деист, кто протестант уже, кто индифферентист, кто раскольник. И этой язвы нет врачевания, не исцеления. Спасай, да спасает свою душу. То есть вот те открытия, откровения, о которых мы не знали долгие годы, но стоит их знать, что в 19 веке уже было. Скудные вести, приходящие в наш монастырь о состоянии христианской веры в России, крайне неутешительны. С одной стороны раскол, с другой решительное отступничество, то есть вообще презрение к вере. Общая безнравственность приготовляет отступничество в огромных размерах. То есть святителю Игнатию было понятно, что эта вот тенденция, вот эта волна, она захлестнет все, она захлестнет всех. Он не мог сказать точно, сколько пройдет времени, но праведный Иоанн Кронштадтский уже более точно говорил, что это уже неминуемо, что вот оно уже приблизилось. Святитель Игнатий просто говорит, что последствия будут, и серьезные отрицательные последствия, но не может не прийти к этим проблемам. Но опять делаем проекцию на наш 21 век и сравниваем, насколько положение лучше сейчас. Положимся на Бога, который предвозвестил, что придут соблазны и отступления. Когда таково попущение Божие, то нам нечего говорить и не подобает смущаться. Вот его взгляд, вот его позиция. Сегодня многие ревностные христиане говорят, надо что-то делать, надо что-то делать. И все время понуждают, как бы подталкивают каким-то действием, что нужно делать. Если тогда в 19 веке святитель Игнатий понимал, что сделать ничего нельзя, апостасию остановить невозможно. Процесс распространения веры на земле, вот исторически 2000 лет назад, вот он шел так, достиг когда-то своей кульминации, потом начали страны языческие целого народа отпадать от православия. Теперь те территории, где было православие и победило православие, где монастыри и монахов, говорят, было столько, сколько песка в пустыне, теперь там люди живут других религий. Вот как это все, как страшно идет откат назад. Если бы такого процесса страшного не было, с чего бы конец света-то пришел? Зачем Богу заканчивать существование этого мира, если бы все так же благополучно было? Но опять ожидать какого-то резкого переворота, резкой перемены, с чего вдруг? Нужны те апостолы, которые опять пойдут и опять будут проповедовать и совершать чудеса. Зачем повторять все второй раз? Бог лучше нас видит и знает, что это бесполезное дело. Это невозможно делать. Исцелить то, что уже существовало и добровольно теперь заразилось и было поражено. Добровольно. Исцелить это уже невозможно. Вот когда оно было больное, исцелил его Господь своей жертвой и проповедью покаяния. Исцелил. И во многих-многих местах, странах, народах, во всех уголках земли православие процветало. Но когда само это православие добровольно стало заражаться снова заразой этого язычества и грехами добровольно, а кто исцелять будет теперь? Как его исцелять? Это не подлежит исцелению уже. Нет, ну а остается что нам? Остается, вот если святитель Игнатий в те времена, если он говорит о том, что массовое вот это изменение, в целом изменение, оно невозможно уже. Остаются отдельные какие-то вот возможности для отдельных личностей спасаться, если кто-то еще хочет. До тех пор, пока в церкви будет благодать, вот это спасение для отдельных личностей, он говорит, возможно. Но если в благодати церкви не останется, благодати в церкви уже не останется из-за разрушения догматического учения, из-за принятия этих ересей на уровне уже соборном, ну тогда что ожидать? Тогда только последний, приход уже последнего этого властителя, мира Антихриста и развязка, финал, финиш. Вот он тогда в 19 веке говорит, сделать ничего нельзя. Если мы знаем правду, надо держаться правды. Если мы друг с другом поделиться можем этим учением, как спасаться, надо поделиться. Но глобально изменить ситуацию никто не может, и ничем это невозможно. И нет такой силы сегодня в церкви, которая бы возродила церковь. Это вот его слова, я их повторяю, забегая вперед. Если бы время было, мы бы еще читали тут до полуночи, но это не представляется возможным. Положимся на Бога, который предвозвестил, что придут соблазны и отступления. Когда таково попущение Божие, то нам нечего говорить и не подобает смущаться. То есть, даже повторился уже, то есть смущаться даже не подобает. Смотрите, не ужасайтесь, сам Господь сказал. Дальше помните как? Всему надлежит быть. Ну какой кошмар. Мне в Москве сказали, слово кошмар говорить нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, это имя какого-то языческого бога. Я говорю, фу ты, говорю, и тут меня поймали, опять выражу не то. Я говорю, а слово «ладно» вы говорите? Говорит, говорим. Я говорю, а «лад», знаете, тоже языческий бог был. Да, говорит. Вот обменялись друг другу полезной духовной информацией. Значит, если какие-то слова в нашей речи приняли другое содержание, их произошла их как бы некоторая ассимиляция, что ли, в наш русский язык с другим совершенно содержанием, как некоторый там ужас, с таким-то смыслом мы говорим, то тут уже греха не будет. Пусть все делается так. Вы слышите, что говорит святитель Игнатий? Пусть все делается так. А как? Как попускает всему делаться Бог? Вот, надо благоговеть перед судом Божьим, перед попущением Божьим. Благоговеть, трепетать и понимать, что Божье попущение отменить никто не сможет. Чему Бог попустил быть, избежать невозможно. Изменить невозможно. То есть это будет, оно придет, оно уже идет. Вопрос только в том, какими темпами, какой скоростью оно продвигается, и когда будет та страшная точка, точка невозврата, за которой уже вообще все. Вот мне, конечно, страшно говорить эти все слова, потому что за это ответить можно, и даже перед законом государственным припишут сейчас какую-нибудь там пропаганду, не знаю чего. Но вот Священное Писание нас предупреждает, что эти времена придут. Просто когда сейчас кто-то начинает об этом говорить, стремятся побыстрее заткнуть рот. Как будто бы слуги дьявола изо всех сил не хотят, чтобы об этом слышали люди. Потому что есть еще единицы людей в мире, которым это надо знать, это важно знать. Потому что есть еще такие нерадивые среди нас, которых надо стегануть плеткой. Плеткой вот этих знаний, понимания, что скоро отчет придется давать Богу. Хотя об этом всегда должна предупреждать церковь. Если не конец миру, то личный конец в любой день может наступить, правда ведь? Но откуда мы знаем, вот, что будет сегодня, там, через час, когда поеду в транспорте, когда пойду вот там-то по той-то улице, ну кто знает, как нас завернет или что случится, то машина слетит с дороги и полетит на тротуар, сколько таких странных случаев. И мы живем спокойно, не помня об этом, мы не готовимся к суду Божьему, потому что мы не верим, что может наступить смерть. Мы живем на земле, как говорит святитель, знаете, как вечные, да? Наше пребывание на земле такое сейчас, как будто бы мы вечные. Вот мы даже веру знаем, и в храмы пытаемся ходить, и что-то читаем, и правила читаем, и как-то молимся, и свечи ставим, и в храм даже ходим. Но нам очень трудно заставить себя думать каждый день о том, что придется давать отчет Богу. Ну, очень трудно. И святитель Игнатий говорит, это память смертная. Она чрезвычайно целебное средство для исцеления души. Но заставить себя об этом думать, это, говорит, пытка над собой. Это насилие над собой. Наступает мрак. Печаль тяжкая, тоска, доводящая до отчаяния человека. Потому что ну, невозможно представить себя не живущим в этом мире, не видящим родных и близких, не испытывающим тех приятностей, которые этот мир все-таки нам по временам предлагает. Не исполняя тех привычных обязанностей, к которым мы привыкли и без них скучаем. Не мечтая о чем-то хорошем здесь на земле. Невыносимо, немыслимо. Но он говорит, святитель Игнатий, все отцы так учили в древности, размышления о предстоящей смерти целебны для нас. Чтобы мы не забывались мечтаниями, чтобы не увлекались страстями, чтобы не жалели себя в борьбе с этими страстями. Эти страсти увлекут в ад. Потому что не само по себе смерть, как смерть, должна поражать нас этим размышлением, а то, что после смерти же будет суд, результат этого суда, или то, или это, нет ничего посредине, или ад, или рай. И если себя сейчас оценить, то если честно человек будет себя рассматривать, он не должен сказать, что я в рай точно попаду. Даже святые никогда так не позволяли себе думать. Они, умирая, перед кончиной своей говорили, плача, а ученики видели их слезы и не могли понять, что же плачет-то он. Спрашивали, что ж ты плачешь-то, отче? Говорит, не знаю, братья, начинал ли я покаяние? Вот урок. Урок нам всем, живущим вот так ветрено, так легко, без всяких проблем, забывая совершенно, забывая о том, что ну, тут придет, ну придет, ну сколько вокруг этого случается. Да. Новоявленный угодник Божий Тихон, Тихон Воронежский, святитель Тихон Воронежский, которого в те времена прославили, говорил о своем времени. Представляете, святитель Тихон Воронежский, 100 лет еще до святителя Игнатия жил, он что говорил? Говорил о своем времени, что оно очень трудно для спасающихся по умножившемуся числу людей противного направления. Что же сказать теперь? Через 100 лет, он говорит, святитель Игнатий, через 100 лет что сказать? Ну а нам через 150 лет после святителя Игнатия что говорить? Вот так они, святые, в каждую свою эпоху сравнивают свое положение, положение народа и церкви с предыдущими эпохами. И удивляются, говорят, ну тем-то еще как-то удобно было. А нам-то уже вообще как спасаться? Нам-то сейчас что? Святитель Игнатий скорбит, что во времена святителя Тихона, 100 лет до него, это святитель Игнатия, вот уже как было кисло оказывается. Вот они, духоносные отцы, как они видят глубину процесса. Мы по внешности смотрим, и вроде все хорошо. Некоторые торжествуют, веселятся, радуются, говорят, все, окей, успеваем, процветаем, спасаемся все. Смотря на настоящее благоденствие и всеобщее спокойствие, представляются А, басноподобными, то есть как басни уже звучат. Вот, вот он говорит, мы живем вот там, в середине 19 века, и всеобщее вот это вот внешнее развитие, оно представляет как будто бы басни, бедствия от Батыя, которые были, бедствия от литовцев, которые были, ну от себя добавим там и от французов, и от всех, которые тогда приходили, и от поляков. Однако ж, они были, они наступили, когда их вовсе не ждали, застали народ неприготовленным к ним. Так, ныне во многом люди дерзнули в установление Святого Духа ввести свои установления. Все проецируем на наши времена, чтобы нам как-то сравнивать 19 и 21. По этой причине сделались установления небесные – земными, духовные – плотскими, святые – греховными, мудрые – нелепыми. Видят несообразность, видят текущее из нее разрушение, но видят, что все разваливается, да? Вот они все равно не могут видеть, что все разваливается. Даром, что ли, сейчас циркуляры спущены заниматься культурно-массовой и спортивной работой? Зачем их опустили, не знаете?
30% молодежи уже ушло.
Народ привлечь. Да, народ привлечь как-то надо. Потому что вот дети, мы наблюдаем за детьми. Детей не только родится ребеночек, крестят, начинают носить его на причастие. Носят, причащают, потом ножками ходят, причащают, подрастает, потом в храме что-то бесит, носится, бегает туда-сюда, на литургии не стоит, потом смотришь, во дворе уже ходят родители, с ними его пасут, он уже один носится, 7 лет наступило, надо исповедоваться. Все. Ребенок исповедоваться не может, грехи свои не знает, его никто не научил этому процессу. Не просто процессу, как назвать несколько грехов, мама может написать их. Маму не слушал, там ногами за столом болтал, ботиночки на место не ставил, еще какую-нибудь такую примитивную, такую вот, примитивненькие примерчики. Ребеночек может прочитать это по бумажке, но у него же нет раскаяния в этом. Он не умеет каяться, его никто не научил каяться. Мама, папа пример показать не могут, им некогда, и сами, видимо, этого не знают. В результате раз причастился вот так, а там уже ответственность наступает. Причастие бывает и в осуждении. Бог милует один раз, 5 раз, 10 раз милует, но потом рано или поздно наступает кризис. Потом ребенок говорит, я не пойду больше в ваш храм, не пойду. Годы идут, у ребенка интересы возрастают, страсти укрепляются, телевизор смотрит, интернет у него уже в руках. Он там смотрит такие гадости, которые даже родителям не снилось, вот это все, он уже все знает от своих сверстников, не пойду больше в церковь. И дальше уже и силком затаскивают, то есть и строгий папа, например, есть, в ВДВ служил, он заставит его пойти. Но он там стоит мучается, а жизнь-то у него хуже и хуже. Ждать в 13-15 лет, это уже все, это противники веры, противники церкви, противники Христа. Вот так вот процесс. Поэтому сейчас идея появилась странная. Привлекать народ другим способом, не проповедью покаяния, потому что не умеют это делать. Разучились, так и не умели это делать-то. Родились сами в такое время, когда это уже не знали. Им никто опыт не передал. Преемственность покаяния, преемственность аскетической работы, преемственность молитвы правильной, все разрушено. Оно в 19 веке уже было потеряно. В советское время полностью было растоптано. А сейчас кто это возродит, откуда оно возьмется? Ему неоткуда взяться. В результате делали-делали то, что знали, то, что умели. Деньги были, строили, восстанавливали, реконструировали, украшали, иконы красками писали, там крестные ходы организовывали. С барабанами крестный ход, будь с барабанами. У вас еще не ходят с барабанами крестным ходом? У нас ходят уже, все. Второй год. Приглашают барабанщиков, арабов, спецрейсом привозят их оттуда, в Екатеринбург, ставят впереди крестного хода, пасхального. Они идут, вот их барабаны, бам-бам-бам-бам, в своих специфических одеждах. Тут что-то на голове, шаровары, подобно юбкам длинные. Не знаю, что ли они в юбках, то ли в штанах идут. Зачем? То есть крестный ход, тот традиционный наш русский крестный ход, с иконами, с хоругами, с молитвами, с Иисусовой молитвой некоторые ходят. Да это уже не устраивает современных архиереев. Это блекло как-то, неинтересно, что ли уж. Надо вот азарт арабский еще, значит, внести, чтобы мы шли как-то бодренько, лихо под барабанный бой. Ну как под барабаны молиться? Мы не умеем. Мы не арабы. Мы русские, мы так не умеем. Нам надо внедрить какую-то новую культуру. Наш архиерей, митрополит Кирилл, это вот у него такая новая практика. Ну, в лучшем случае народ не пойдет в очередной крестный ход, возмутятся, скажут, ну что, сколько можно это все? Ну так это же надо еще мужество набраться, просто не пойти. Пойдут по традиции. Численность надо. Как не пойдут? Разнарядка дается на каждый храм. Разнарядка. От вашего храма сколько народу было? Вам разнарядку давали на 50 человек. Сколько? Отчитайте. 40 пришло? 40. Наказаны будете. Мы так на демонстрацию ходили. Мы так, участвуя в институте и на предприятиях работы, мы так ходили на демонстрацию. Разнарядка давалась на каждом предприятии. На каждом предприятии райком партии строго за этим бдил. А директорам вкатывали. Если они свою эту делегацию на эту демонстрацию, они не представили. Там эти транспаранты всякие, там и прочее. Собираемся у райкома партии, у райисполкома. Отсюда колонны вливаемся в ту колонну. Прошли маршем. Выразили свое согласие с Великой Октябрьской социалистической революцией, например. А если ты студент не пришел на демонстрацию, тебя из общаги выселят. Имею в виду, у нас так и делали. Я вам говорю настоящую правду. Выселяли из общежития. Это был такой козырь, что ты не хочешь, да пойдешь. Потому что, а как без общежития? Там, квартиру снимать это дорого. Из общаги выпрут и все. Они же не имели права двойку поставить по научному коммунизму. Если он его вызубрил и сдал, ну из общаги вытурить запросто. Поэтому вот сейчас что-то подобное начинается, видите, внешнее, вот это внешнее с насилием, с понуждением. Нет влечения духа у человека к чему-то, нет, его заставят внешне, хотя бы иди делай, надо создать вид, форма должна быть. Эта форма должна доказывать, что православие развивается, что мы здесь нужны, мы цементируем общество. Кому цементируем, чего цементируем? Показываем, как мы крестным ходом с барабанами ходим? Вот, а благочестие где? Нет, забыли понятие самого благочестия. То есть на показ. Но все надо делать на показ. Ради чего? Ради славы человечества. Фарисеям Господь прямо так сказал. Как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимая? Фарисеи все делали на показ. Ради тщеславия. Это тщеславие давало им это приятное ощущение, самодовольство. Ради этого они и делали все. Молились на перекрестках и на улицах. Милостыню давали, жертву в храм приносили. И обо всем об этом чего делали? Всему миру. Рассказывали, трубили. Зачем? Приятно просто. Приятно. Образец и пример, говорят, а учить же народ надо. Это же быдло, оно же не поймет. Не поймет, что когда ты мяту на огороде скосил косой, мяту, которая сорная трава практически, скосил, ты десятину отсчитай строго, каждую веточку пересчитай. И десятую долю отнеси в храм на пожертвование. Посмотрите, какая точность абсолютная. И от этой абсолютной точности превозношение, самомнение, самодовольство. Так вера убивается этим, оказывается. Вера. Но откуда будет вера в нынешние времена, когда просто все на показ делается? Вместо того, чтобы покаяние у нас учить и пример показывать этого покаяния. В народе, в остатках народа еще есть какой-то такой позыв. Позыв с точки зрения вечности, то есть спасаться все-таки еще некоторые думают. Люди услышали, что, оказывается, внутренняя молитва – это единственное средство, которое действительно очищает сердце. Вот это вот очищается внешней борьбой, внешней бранью. Вот это вот все. Ну а корни-то остаются в сердце. Ну что, сорняки, вот на грядке полезли сорняки, хотим что-то вырастить, выдрали их сверху, а они почему снова лезут, сорняки? На грядке. Второй раз пропало, они опять лезут. Почему-то корни у них остаются. Вот так же и корни страстей. Если мы внешние признаки страстей будем удалять, зная их проявления, ведя аскетическую работу, борьбу с страстями, а корни-то куда денешь? А они там, знаете, корни как оплетают всю землю, там внутри их много-много-много-много. А сердце-то принадлежит кому? Чьи это корни? Страстей, злых духов. Поэтому вот в природе оно медленно растет. Оторвали верхнюю часть, пока корешок там почку новую даст, пока она там проклюнется, пока там силу набирает, мы успеваем снова выдрать. А страсти они по-другому. В корнях вся сила. Злые духи не жалеют верхушку сдать. Верхушку они не жалеют сдать. Пускай. Человек расслабился, грехов своих не видит, думает, все победил. Оттуда из корня как ударит змею вот так неожиданно, в самый неподходящий момент, когда мы к этому не готовы. Хлоп, смертный грех. Опытные христиане впадают в смертные грехи по временам. Почему? Ну потому что корни-то страстей остались.